Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Александровна Аверьянова. Добрый день, Мария Александровна.
Добрый день, Ирина Ивановна и все слушатели сегодняшнего эфира.
Так случилось, что наша передача выходит в эфир уже после самого главного праздника в нашей жизни – Дня Победы. И пусть эпидемия коронавируса не позволила нам встретить этот праздник так, как мы привыкли его встречать многолюдно, без масок и перчаток, с парадами и бессмертным полком, но тем не менее я уверена, что в этот день в каждой семье в нашей стране вспоминали своих героев, тех, кто дрался, погибал или пропал без вести на полях сражений, и тех, кто помогал фронту, не досыпая, голодая в тылу. Накануне праздника в художественном музее была обновлена экспозиция в главном здании на Ленина 5, где были выставлены монументальные живописные произведения, посвященные памяти Великой Отечественной войны, а в галерее сибирского искусства была открыта выставка плакатов «Агит Окон ТАСС». Вот где-то я уже не помню где прочитала такую фразу, что война – это жестокие игры мужчин. Ну вот вспомним историю, практически все войны на нашей земле развязывали мужчины, а страдали-то женщины, старики, дети. И вот наши с вами деды и прадеды, которые оказались в войну в оккупации на Смоленской земле, не понаслышке знали, что такое война. Вот не знаю, как у вас, а у меня, видно, сохранилась генетическая память. И вот когда я была на музейном форуме в Вене в 2007 году, я попала в музей «Цитадель». И так получилось, что начала осмотр не с основной экспозиции, а с выставочного зала, где была размещена выставка, посвященная как раз аншлюсу, когда Германия захватила Австрию. И вот вы представляете себе, я увидела вот эту вот форму немецкую вот со свастикой, вот эти вот модели самолетов. Вы знаете, вот такое вот ощущение, вот ужас вот испытала. Я просто не могла находиться больше в этом музее. Я ушла, ну, сожалею, потому что не все, конечно, осмотрела, но просто не могла. И вот поэтому, конечно, и в витринах, музейных экспозициях очень сложно воспринимаю вот эти все экспонаты. И также не могу зачастую смотреть на изображения фашистов на картинах наших вот мастеров. Ну, мы с вами когда-то говорили о замечательной картине Соколова-Скаля «Бой в Калуге», на котором изображена вот эта вот сцена страшного боя в самом центре города Калуги между нашими войсками и фашистами. Ну вот мой вопрос к вам сегодня несколько необычен. Мы говорим с вами не о войне, а мы говорим о женщинах-художницах, которые оставляли свои произведения в память об этих событиях. Но вот есть ли различие между произведениями искусства, созданными на тему войны, художниками-мужчинами и художниками-женщинами? Ведь разный подход должен быть.
Ну, я полагаю, что если мы говорим о свидетелях того времени, будь то это женщина или мужчина, то, на мой взгляд, различия есть. Они незначительны, с одной стороны, с другой стороны, колоссальны. Основное отличие – это то, что в основном мужчины старались каким-то образом пережить увиденное, такие эпические полотна, батальные сцены, и таким образом проявляли свое мужское видение. В женских произведениях война как таковая с боями, сражениями гораздо в меньшей степени представлена, ну, если это не специальное произведение, которое требуется на заказ. Поэтому я бы сказала, что произведения женщин, художниц, в частности графиков, они достаточно интимны, камерны, и скорее это рефлексия и какое-то внутреннее размышление о происходящем. И в большинстве своем это достаточно мирное размышление.
Ну, вот я родилась в середине 20 века, вы в его конце, и поэтому по рассказам наших близких, по учебникам истории, мы хорошо знаем военную историю нашей страны вот в этот непростой век. А начиналась эта история с Первой мировой войны. Она длилась 4 года, с 1914 по 11 ноября 1917. Ее называют одной из самых широкомасштабных войн в истории человечества. Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Количество жертв среди гражданского населения, по разным оценкам, находится в интервале от 7 до 12 миллионов человек, из которых около 1 миллиона погибло в результате боевых действий. Около 55 миллионов человек получили ранения. В результате Первой мировой войны прекратили свое существование 4 империи – Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Вот мы говорили о том, что в годы Великой Отечественной войны женщины заменили на трудовом фронте мужчину. Ведь начинался этот их нелегкий путь еще в Первую мировую войну. С ее началом, когда большая часть служащих мужчин была призвана в армию и стали освобождаться рабочие места, начались послабления при приеме женщин на службу. Я являюсь автором книги, которая называется «Иркутянка. Портрет на рубеже веков», и там как раз я достаточно подробно описываю образ жизни наших прабабушек в нашем городе Иркутске. Вот там была мной найдена очень интересная статистика. В 1915 году на одного рабочего мужчину приходилась одна работающая женщина. Вот вам, пожалуйста, да, итоги войны. А вот в этом же году, то есть в 15-м году, на мануфактурах число работающих женщин дошло до 74%, что составило 3/4 рабочего состава. Резко возросло число женщин, занятых на тяжелом производстве. Так, в 13-14 годах среди рабочих, занятых обработкой металла, числилось 3% женщин, а к концу 2015 года их число выросло уже до 12%. Вот там женский труд. Yeah. Женщины, которые заменяли мужчин. А вот были ли среди иркутских женщин художницы, которые так или иначе отражали события Первой мировой войны, а затем гражданской войны?
Я могу ответить отрицательно на этот вопрос, именно связанное, что отражение событий Первой мировой войны, именно в графике или в живописи. Но могу сказать, что одна из женщин, девушек, имеющая к Иркутскому областному художественному музею непосредственное отношение, а именно дочка основателя Иркутского художественного музея, Анна Владимировна Сукачева, по всей видимости, была сестрой милосердия в период,
да,
Первой мировой войны.
Кстати, я нашла вот эту вот фразу в вашей статье, акварель Анны Сукачева из коллекции графики Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. Вот эта ваша статья была издана в сборнике «Сукачевские чтения» в 2019 году. И вот там вы пишете: «В годы Первой мировой войны Анна Владимировна, скорее всего, была сестрой милосердия». Откуда у вас такие сведения?
В данном случае я ссылаюсь на еще одного исследователя семьи Сукачевых, Наталью Валерьевну Гончаренко, и она там приводит стихотворение, посвященное Анне Владимировне Сукачевой. Это стихотворение написано в 1916 году, и там есть строки, касающиеся того, что вот она врачевала людей, отдавала долг родине, и вот косвенно по этим фразам можно представить, что, скорее всего, она действительно была сестрой милосердия, собственно, как ее двоюродные сестры. Поэтому, ну, это неудивительно для того времени, неудивительно для детей, выросших, ну, в интеллигентных семьях, в итоге вот идти на войну и таким образом заботиться о своих гражданах.
Готовясь к сегодняшней передаче, я нашла в Иркутской летописи Дениса Степановича Романова вот следующее сведение. 1914 год, 1 августа, в Мариинской общине сестер милосердия открылись бесплатные курсы ухода за больными и ранеными. 2 августа выехали в Москву сестры милосердия в числе 30. Часть их принадлежала общине, а часть слушавшие курсы в том году. Ну, вот, знаете, вот хочется помечтать, да, и представить, что Анна Владимировна могла встречаться со своими землячками или в Москве, или в Санкт-Петербурге. Ну, хотя, конечно, с момента отъезда ее с родителями из Иркутска прошло 16 лет. Да. Вот, тем не менее, как вы правильно сказали, они по-своему защищали свое отечество, так же, как делали такие же юные девушки, женщины в годы Великой Отечественной войны.
Хотела бы еще добавить по поводу Анны. Действительно, каких-то рисунков, созданных именно в период там 14-го, 15-го, 16-го годов, у нас нет, хотя у нас хранится небольшая коллекция графики, в основном это ее акварели. Но у нас, например, есть акварель 1917 года, созданная летом, то есть уже вот в разгар революционных событий. Это такой фрагмент, возможно, какой-то большой работы. Она изображает увядший тюльпан. И, казалось бы, ничего особенного, но, видимо, это вот такое мироощущение человека на тот момент увядания, которое в какой-то степени тоже трансформирует отношение к событиям, причем именно военным событиям, потому как гражданская война, быть может, она не ведется с врагом из другого государства, но она ведется на территории твоей страны, она также связана с оружием, агрессией. Это тоже как раз ответ на то, что искусство, в частности женское искусство, оно менее документально бывает, но в большей степени отражает психологическое состояние того или иного времени.
Ну, а может быть, еще недостаточно тщательно изучено. Вы знаете, почему такой вопрос задаю? Потому что нашла такие сведения, что с 4 ноября по 8 декабря 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» была экспозиция «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Выставлялось около 150 картин и скульптур из 34 городов России. И вот впервые эта коллекция выставлялась в едином собрании в центре Москвы. И вот эта выставка, она была объединена как бы общей идеей сохранением исторической памяти о тяжелых годах войны 41-45 годов. И вот я посмотрела подборку работ, которые выставлялись в Манеже, и среди них знакомые с детства, вот Аркадий Пластов, «Фашист пролетел», в 42-м году картина была создана, Юрий Пименов, «Фронтовая дорога», 44-й год, Павел Корень, Александр Невский, 42-й год, Александр Локтионов, «Письмо с фронта», 47-й год. Федор Богородский, «Слава павшим героям», 45-й год. Ну, знакомые нам картины. Но ведь посмотрите, все в основном художники, которые выставлялись в Манеже, это художники-мужчины. А вообще, какие произведения создавали женщины-художницы в годы Великой Отечественной войны?
Если мы говорим именно о периоде Второй мировой войны, именно вот о свидетельницах того времени, то, наверное, уместно сказать, что женщины в большей степени были заняты работой в тылу. Конечно, многие из женщин ушли на фронт в качестве санитарок и людей, которые заняты какими-то юридическими вопросами и прочее. Но в меньшей степени они участвовали вот в бригадах художников, которые именно шли за армией и фиксировали документально происходящее. Здесь можно сказать, что ряд художниц, женщин, были отправлены, допустим, в глубокий тыл, как произошло с Иркутском, для того, чтобы работать в агитационных окнах, таких мастерских, которые в годы войны занимались изготовлением агитационных плакатов, поддерживающих дух населения.
Давайте об этом чуть поподробнее поговорим. Но тем более, что, как мы уже с вами сказали, в отделе нашего музея, галереи сибирского искусства, на улице Карла Маркса, 23, работает выставка, посвященная 80-летию создания мастерской агит-окон-ТАСС. Ну вот опять я обращаюсь к иркутской летописи уже Юрия Михайловича Колмакова. И вот там я нашла следующую запись. 1941 год, 24 августа. При Иркутском областном отделении Союза художников и товариществе «Художник» образована мастерская «Агит-окон-ТАСС». Организатором и руководителем мастерской стал эвакуированный из Москвы заслуженный деятель искусств профессор Давид Петрович Штернберг. В ее деятельности принимали участие художники Балтуков, я теперь буду выделять, Мария Степановна Гранавцева, Жарков, Залетов, Дагмара Калачикова, Ладейщиков, Александра Рихардовна Мадисон, Развожаев, Раков, Алексей Смирнов, Томиловский, Шабалин. Тексты писал поэт Ольхон. Вот я назвала три женских имени. А что мы знаем об этих художницах?
Свой рассказ можно начать с личности Марии Степановны Гранавцевой. Ее персона, на удивление, неожиданна. И появление в Иркутске тоже не случайно. Вообще могу сказать, что в прошлом году, когда мы занимались подготовкой к очередному оцифровыванию фонда в связи с выгрузкой госкаталога, я обратила внимание на агитационные плакаты, очень, условно сказать, кровожадные, достаточно язвительные, в какой-то мере жесткие. И для меня было удивительно узнать, что их создала женщина. Я обратила внимание Мария Степановна Гранавцева. Собственно говоря, на тот момент для меня ее фамилия ничего не говорила. В прошествии какого-то времени, опять-таки в ходе научных изысканий и обращения графики ее супруга, которая хранится в собрании нашего музея, я сделала запрос в РГАЛИ. Это архив, который находится в Москве. Он как раз хранит документы, связанные с жизнью художников, литераторов и прочих людей, занимающихся творчеством. И согласно архиву, который мне был признан, выяснились какие-то очень интересные факты по поводу Марии Степановны. И для меня, наверное, картинка сложилась. Дело все в том, что Мария Гранавцева родилась в Иркутске в 1904 году. Потом она вместе с семьей переехала.
Я хочу немножко...
Нет, она родилась именно в Иркутске.
Правда? Да. А ведь есть слухи о том, что родилась в селе Черемхово.
А потом она как раз уехала жить в Черемхово.
А, вот она в Черемхово.
Вот, она уехала вместе с семьей жить в Черемхово. Там она училась, там она некоторое время работала. И вот в 1923-1924 году, последнее место работы в Черемхово, она была телефонисткой. Затем, по совершенно непонятным причинам, вот на данный момент пока, она решает поступать в ФХУТМАС. А профессионального художественного образования начального у нее не было. А в письмах, которые мне были присланы из архива, указывается, что она настолько хотела рисовать, настолько хотела творить, что ее совершенно не смутило отсутствие каких-то связей в Москве, отсутствие начального художественного образования. И можно сказать, что вот гонима идеей творить, она уехала в Москву. Экзамены она не смогла сдать. Об этом она опять-таки пишет в своих письмах, которые были направлены в деканат ФХУТМАСа. Там она много пишет как раз о своем желании учиться. И, видимо, вот это рвение тронуло педагогов. И она была зачислена вольной слушательницей. Через какое-то время она действительно поступила на текстильный факультет, но по прошествии какого-то времени она решила, что текстильная вот эта профессия, которая включает в себя разработку принтов на ткани, орнаментов и прочее, не совсем ее, и она опять-таки просит ее перевести. И пишет она опять-таки достаточно пламенное послание в деканат, где просит не пройти мимо ее такого желания. И в итоге, да, ее переводят на живописный факультет, где был педагогом Давид Штеренберг, который впоследствии стал ее супругом. У них действительно была очень большая разница. Мария Степановна в это время училась и была ровесницей его дочери. Собственно говоря, ее рвение и вообще ее история жизни, обычно, получается, девушки из Черемхова, доказывает и показывает особый характер.
Сибирский характер.
Вероятно, да. И вот для меня, когда я сложила какие-то факты из ее биографии, и вот ее плакаты очень такие язвительные, в какой-то степени натуралистичные, именно такие кровожадные. Она так не боится изображать ни отрубленные конечности, ни какие-то еще ужасы войны. Они мне стали понятны. Это действительно был человек, который умел эмоционально выражаться, и это, в свою очередь, влияло на ее творчество. Что касается других женщин, которые также состояли в окнах ТАСС, это вот Дагмара Тимофеевна Калачикова. Она к нам приехала в Иркутск в эвакуацию. Она закончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, уже позже. И Александра Ильхановна Мадисон. Она к нам приехала из Эстонии вместе с родителями и в итоге осталась на всю жизнь. И, собственно говоря, после отъезда в конце 42-го года Марии Гранавцевой и Давида Штеренберга, ее супруга, именно Александра Рихардовна осталась заведовать мастерской агитокон ТАСС. И, кстати, сохранились воспоминания тогдашнего директора Иркутского музея художественного Дудина, где он пишет о прощальной встрече со Штеренбергом и о том, что Штеренберг отдельно выделял Александру Рихардовну, пророчил ей такую хорошую карьеру и полагал, что она действительно сильный художник. Хотя на тот момент она была достаточно молодой девушкой. И, собственно говоря, получается, что вот опыт, он говорил о том, что действительно так и будет.
Ну, она же приехала сюда, будучи эвакуированной вместе со своими родителями, и вот в Иркутске так она и осталась до конца своей жизни. Ну вот, давайте все-таки поговорим еще вот о гид-окнах. Мы с вами назвали имена трех женщин-художниц, но ведь 17 художникам Иркутской мастерской гид-окон помогали 11 трафаретчиц. Это женщины. И вот технология, конечно, была достаточно сложной, потому что на плакате 50 на 60 сантиметров сверху размещалось графическое изображение, внизу призыв к народу или стихи сатирические на злобу дня. Вот часто художники изображали конкретные события, случившиеся на фронте, или поражение гитлеровцев, или подвиг партизан. Вот сначала художник работал над оригиналом, затем с него резали трафареты. Иногда приходилось 7-8 трафаретов на один плакат. Ну, к примеру, вот работы той же самой Александры Рихардовны и Мэдисон отличались очень сложным композиционным решением. Она прописывала все мелочи. Пуговички, нагрудные знаки, черты лица. И вот сначала резался крупный, первый трафарет для больших деталей. Потом накладывались несколько трафаретов помельче. И вот в 1943 году стало не хватать красок. И тогда брали обычную масляную, разбавляли керосином и писали как гуашью и акварелью. Но, естественно, краски были блеклыми, ложились плохо. Но именно этими красками написаны самые лучшие плакаты Иркутской мастерской 43-44 годов. А за все время работы было выпущено 126 номеров Иркутской мастерской «Окантас». Это 756 плакатов. Я думаю, что, может быть, как раз следующее ваше исследование вот как раз будет посвящено вот этим 11 трафаретчицам, потому что я думаю, что женские имена в истории художественной жизни нашего города Иркутска, в истории тех же самых агит окантас до конца еще, конечно, не исследовано, есть что изучать, есть над чем поработать.
Ряд трафаретов сейчас хранится в Красноярске. Именно иркутский окон агитас. Причины, по которым они оказались там, мне пока неизвестны, но я знаю, что там значительное количество именно трафаретов. Вот каким-то образом оказалось.
Ну и, конечно, всем известно, что часть коллекции «Агит-окантас» также хранится в Иркутском областном краеведческом музее. Ну вот мы с вами говорили о женщинах-художницах, которые работали вот в этой мастерской. А вот были ли среди женщин-художниц, живших и работавших в нашем городе, ну вот еще какие-то яркие имена?
Да, можно сказать, что помимо деятельности мастерской «Агит-окантас» во время войны и женщин, которые были заняты именно там, многие вернулись в Иркутск, опять-таки, в эвакуацию из Ленинграда. И среди таких имен это, например, Мария Федоровна Яльцева. Она интересная персона, ученица Копылова Ильи Лавровича.
Поясним, что вот эта студия-мастерская Копылова, она открылась 19 сентября 1914 года в нашем городе и размещалась по адресу улица Большая, номер 12.
Мария Федоровна, она училась у него в 20-е годы, и это считается таким золотым выпуском студии-мастерской Копылова, потому как большинство его студентов стали известными художниками. А потом, после учебы у Копылова, Мария Федоровна уехала в Ленинград. Там она училась у профессора Радлова. И данный человек известен тем, что он, собственно говоря, написал один из таких фундаментальных научных трудов под названием «Графика». И, то есть этот человек преподавал Марии Федоровне. И таким образом ее профессиональный уровень не вызывает вообще каких-то сомнений. А в годы войны она вернулась в Иркутск из Ленинграда и работала в театре юного зрителя. Там она оформляла спектакли, но вот по еще документам и по каталогам, которые я просматривала, помимо театра юного зрителя, она работала и частично принимала участие в оформлении также концертов Муз-театра. Также мне попалась небольшая книга, которая называется «Огород», которая была выпущена товариществом художник иркутским, собственно говоря, с иллюстрациями Марии Федоровны в 44-м году. Причем это необычайно жизнерадостная детская книга. Основной вывод, который можно сделать, что женщина, несмотря на сложности, трудности, потому что, опять-таки, по архивным документам, по воспоминаниям людей, живших в Иркутске, несмотря на то, что здесь находился глубокий тыл, жизнь была более чем скромная, жизнь была более чем тревожная, и очень многого чего не хватало, и стихию, элементарно, про питание. Но это совершенно не сказывалось на уровне творчества художников. А Мария Федоровна Яльцева, если вот мы говорим о ней, продолжала создавать произведения графического искусства на том же уровне, что она делала до войны. А у нас в собрании музея хранятся ее натурные рисунки Байкала. То есть в ее творчестве война сложно определима. Ну, именно вот, что это вот 42-й год, что все тяжело, все плохо. Она вот изображает, например, Байкал. Но, наверное, в каждом из этих ее графических листов все равно считывается тревога и такое некоторое напряжение. И здесь вот я опять вернусь к мысли о том, что женское искусство, оно более интимное, более рефлексирующее внутренние ощущения и состояние переживания военных действий. То есть она не в лицо, не про то, что вот идет война, и вот я живописую и занимаюсь документацией происходящего. А это какое-то отстраненное осмысление. Ну, возможно, это связано просто с женской природой и меньшее отсутствие такому милитаристическому подходу.
Мы с вами говорили сейчас о женщинах-художницах, которые, в принципе, жили-то ведь в глубоком тылу. А что чувствует женщина-художница, которая является свидетелем военного времени? Вот есть в вашем архиве сведения о таких женщинах-художницах?
Ну, если мы говорим о коллекции художественного музея, ну, о коллекции графики, то на ум приходит имя Татьяны Алексеевны Мавриной. Она жила в Москве, когда началась война. В 41-м году они с своим супругом и с мамой уехали недалеко от Москвы в город Загорск, а потом они вернулись обратно в Москву. Могу сказать, что на тот момент Татьяна Алексеевна Маврина еще не состояла в Союзе художников, а это означало то, что она не имела права получать продовольственные карточки. И поэтому, пользуясь некоторыми связями, ей все-таки старались давать какие-то заказы. Она была именно человеком-претендентом на вступление в Союз. Татьяна Алексеевна для себя наметил, можно сказать так, два направления. То есть одно – это ее личное, которое заключалось в том, что она очень боялась, что вот ее привычный мир, который окружает мир красоты, старинной архитектуры московской и пригородов Москвы, он будет уничтожен. Ну, потому что никому не секрет, немецкие войска стояли в 190 километрах от Москвы, а это расстояние, ну, сейчас измеряется 2,5 часа. Немцы находились в расстоянии 2,5 часов. И, конечно, вот этот страх и попытка зафиксировать мирную жизнь, как мне кажется, влилась в большую серию ее этюдов, посвященные Москве. Она много рисует церкви, она много пишет о том, что она рисует церкви, но она пытается запечатлеть именно вот эту дореволюционную старинную красоту ее любимого города, она очень любила. Параллельно у нее, конечно же, были какие-то заказы, отвечающиеся запросам времени, и в частности она работала над книгой, посвященной Дмитрию Донскому, ну это такая часть проектов, которые были запущены издательствами московскими с целью поднятия патриотического духа. Ну, напомнить, что у нас действительно были тяжелые времена в истории России, но мы совсем справлялись. Но так получилось, что иллюстрации, которые она делала к Дмитрию Донскому, они достаточно много лет потом пролежали в запасниках, потому как книга не была напечатана. Но, тем не менее, это было ее тоже размышление о том времени. То есть она для себя, как человек, живший в непосредственной близости к войне, к фронту, ну, к линии фронта, то есть ее город бомбили, она об этом много пишет в дневниках. Она попыталась запечатлеть, сохранить привычную ей красоту, ну и, конечно, работала над агитационными вещами, но опять-таки не изменяя себе, потому как она очень любила Русь, старину и прочие вещи. Поэтому вот все тоже находилось исключительно в ее жизнепонимании.
А сколько у нас хранится работ Мавриной в нашем музее?
Вообще у нас хранится порядка 60 работ Татьяны Алексеевны, и среди них большой процент именно вот этой фронтовой Москвы, военной. Она достаточно жизнерадостна, если можно вообще так сказать, про город, который находится на осадном положении. И, кстати, один из самых ее таких жизнеутверждающих листов – это натюрморт 45-го года, летний натюрморт. Я думаю, что в нем она тоже себя показывает. То есть она не изменяет своей традиции рисовать натюрморты, она очень любила цветы, но в этом натюрморте читается больше чем в большинстве ее. Это как раз связано и вот с того, о чем мы начинали говорить. Я рассказывала про завядший тюльпан Анны Сукачевой. Это ощущение начала-конца и совершенно другой радостный мажорный букет, изображаемый Татьяной Мавриной летом 45-го года.
Ну, вы знаете, мне вот после сегодняшнего рассказа очень хочется воочию увидеть все эти работы на выставке, может быть, на следующий год, когда мы будем отмечать День Победы. Вот благодаря вашим изысканиям мы такую выставку увидим в нашем художественном музее. По-моему, это было бы замечательным подарком вот всем иркутянам, да и не только иркутянам, гостям нашего города, которые будут вместе с нами праздновать уже 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вот, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Александровна Аверьянова. Благодарим вас за участие в передаче и ждем от вас новых интересных рассказов и, конечно, новых открытий. Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До новых встреч!
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.